обычный пистолет «Глок-17», помимо того, что был у него в руке, а также бумажник, где, кроме прочего, лежала мятая фотография парнишки, в котором Бьорн моментально узнал Рене Калсенса. Поскольку дождь в общей сложности лил минимум сутки, а труп пролежал под открытым небом трое суток, особых следов не осталось. Но это и не страшно, у них было все, что нужно. Кожа вокруг дырки на правом виске была обожжена вспышкой пламени, вокруг дырки находились следы пороха, а баллистическая экспертиза установила, что пуля в голове Фолкестеда была выпущена из пистолета, находившегося у него в руке. По этой причине следствие сосредоточилось на другом, на том, что началось после того, как полиция вломилась в его дом. Там они нашли почти все, что было нужно для прояснения обстоятельств всех убийств полицейских. Дубинки со следами крови и волос убитых, пилу со следами ДНК Беаты Лен, лопату с остатками земли и глины по составу совпадающих с почвой кладбища Вестергравлюнд, пластиковые наручники, ленту полицейского ограждения того же типа, что и найденное в Драмене, сапоги, след от подошвы которых был найден у Тривана, ни одного непроясненного момента. Оставалось только написать отчет. Они закончили. А потом наступило то, о чем так часто говорил Харри, но чего сам Бьорн Хольм никогда не испытывал. Пустота. Внезапно оказалось, что продолжения не будет. Это было не похоже на срывание финишной ленточки, заход в порт или подъезд к перрону. Казалось, все рельсы, асфальт, мост внезапно исчезли прямо под ногами. Настал конец пути, и завершился этот путь. Обрывом в пустоту закончили. Бьорн ненавидел это слово. И словно от отчаяния он еще глубже погрузился в расследование первоначальных убийств и нашел то, что искал. Связь между убийством девочки у озера Триван, Юдасом Юхансоном и Валентином Ерценом. Отпечаток четвертинки ботинка не совпал с известными отпечатками, но 30% вероятности нельзя сбрасывать со счетов. Это они еще не закончили. Это никогда не закончится.
— Сейчас начнется,
— это сказала Катрина. Ее губы почти касались его уха. Орган загудел, звуки сложились в музыку, в известную ему музыку. Бьорн тяжело вздохнул. Гуннар Хаген на мгновение закрыл глаза и прислушался к музыке. Думать ему не хотелось, но мысли приходили. О том, что дело завершено, все закончилось, и то, что нужно было похоронить, уже похоронено. Но все же оставалось еще одно дело, которое он не мог предать забвению. Не мог похоронить. То дело, о котором он пока никому не сказал. Не сказал, потому что теперь эту информацию никак нельзя было использовать. Слова, которые Асаев произнес хриплым шепотом в те секунды, что Хаген провел с ним в тот день в больнице. «Что ты предложишь мне, если я предложу тебе дать показания против Исабеллы Скёрин?» «Еще. Я не знаю, с кем именно, но знаю, что она сотрудничала даже с кем-то из высоких полицейских чинов». Мертвое эхо мертвого человека. Бездоказательные утверждения, которые принесли бы больше вреда, чем пользу, если бы полиция начала преследовать Исабеллу Скёрин. Особенно сейчас, когда она и так вышла из игры. И Хаген оставил информацию при себе. Он собирался и впредь держать ее при себе, как Антон Митот держал при себе информацию о той чертовой дубинке. Решение было принято, но он по-прежнему не мог спать по ночам. Я не знаю, с кем именно, но знаю, что она сотрудничала даже с кем-то из высоких полицейских чинов. Гуннар Хаген снова открыл глаза. Он медленно оглядел собравшихся. Трульс Бернсон сидел, открыв окно своей Сузуки Витары, чтобы слышать органную музыку из церкви. С безоблачного неба светило солнце. Жарко и мерзко. Ему никогда не нравилось в Упсале. Одна шпана, драки. Конечно, не столько, как на улице Хаусмана. К счастью, его представления были хуже действительности. В больнице Микаэль сказал ему, что поскольку он всегда был страшным, то неважно, насколько изуродовано его лицо. Еще спросил, может ли сотрясение мозга иметь серьезные последствия для человека, у которого нет мозга. Конечно, он хотел пошутить, и Трульц попытался рассмеяться своим хрюкающим смехом, чтобы показать, что оценил шутку, но раскрошенные челюсти, сломанный нос слишком болели. Он до сих пор принимал сильное обезболивающее. Голова его была заклеена большими пластырями. Ему, естественно, еще не разрешали водить машину, но как же ему быть? Не мог же он просто сидеть дома и ждать, когда пройдут головокружение и раны. Даже Меган Фокс наскучила ему. А кроме того, доктор вообще не разрешил ему смотреть телевизор. Поэтому он с тем же успехом мог сидеть здесь, в машине, у церкви, чтобы... Чтобы что? Чтобы продемонстрировать свое уважение человеку, которого он никогда не уважал? Сделать пустой жест для чертова идиота, который, не думая о себе, спасал жизнь человеку, которого очень хотел бы видеть мертвым, мертвым, мертвым? Черт, если бы Трульц Бернсон знал. Но он знал лишь, что вернется на работу, как только поправится. И тогда этот город снова будет принадлежать ему. Ракель вдыхала и выдыхала. Ее пальцы, сжимавшие букет цветов, покрылись холодным потом. Она смотрела на дверь и думала о людях, собравшихся за ней. Друзья, родственники, знакомые, священник. Не то чтобы их было очень много, но они ждали. Не могли начать без нее. «Обещаешь не плакать?» — спросил Олег. «Нет», — сказала она, быстро улыбнулась и погладила его по щеке. Он стал таким высоким, таким красивым. Он возвышался над нею. Ей пришлось купить ему темный костюм. И только когда в магазине начали снимать с Олега мерки, она поняла, что ее собственный сын скоро дорастет до 193 сантиметров. Харри. Она вздохнула. «Нам надо идти туда», — сказала она, просовывая руку под локоть Олега. Олег открыл дверь. Церковный служитель, стоявший с другой стороны двери, кивнул ему, и они пошли по центральному проходу. И когда Ракель смотрела на лица, повернувшиеся в ее сторону, она чувствовала, как вся нервозность исчезает. Это была не ее идея, она была против. Но Олегу в конце концов удалось ее уговорить. Он считал, будет правильно, если все закончится именно так. Он употребил как раз это слово — «закончится». Но разве все это не было прежде всего началом? Началом новой главы в их жизни. Во всяком случае, ей казалось именно так. И ей по-прежнему казалось правильным находиться здесь и сейчас. Ракель почувствовала, как по ее лицу расползается улыбка. Она улыбалась всем остальным улыбающимся лицам. И на какой-то миг ей подумалось, что если они или она сама станут растягивать рот еще шире, то все может пойти прахом. И мысль об этом, о звуке рвущихся лиц, которая должна была заставить ее вздрогнуть, отозвалась бурчанием в животе. «Не смейся», — приказала она самой себе, — «не сейчас». Видимо, Олег, который до сих пор думал только о том, чтобы шагать в такт звуком органа, ощутил исходящие от нее вибрации. Она украдкой посмотрела на него и поймала его удивленный, предостерегающий взгляд, но он быстро отвел глаза, потому что заметил, что его мать вот-вот рассмеется здесь и сейчас. И это показалось ему настолько неподходящим, что он сам чуть не начал смеяться. Чтобы подумать о чем-нибудь другом, о том, что должно было произойти,
о серьезности момента, она остановила взгляд на том, кто ждал ее у алтаря.
Харри в черном. Он стоял, повернувшись к ним, с идиотской ухмылкой, застывшей на прекрасном и ужасном лице.